Думаю, что мы начинаем по-особому ценить, когда такое происходит в Украине. Уже второе воскресенье многие церкви находятся без обычных таких богослужений. Многие дома молитвы превратились в какие-то перевалочные базы, какие-то такие волонтерские центры. Пастыря отсутствуют на служение. Даже сейчас мой знакомый с церкви, где моя мама сейчас занимается прямо сейчас эвакуацией членов церкви, вот, и все перевернулось. И в это время люди по-особому почувствовали важность держать связь друг с другом. И идет такая вот борьба за связь, за информацию. Люди боятся потерять связь, чтобы не было интернета, чтобы не было телефонной связи. Очень важно, чтобы было вот это вот общение друг с другом, кому помочь, кто нуждается. И очень сейчас кипят все эти телеграм-каналы и все эти вайберы, все эти чаты, все эти группы, кому куда отвезти, кого помочь и так далее, и так далее. И, конечно же, самое главное, сейчас многие люди, они поняли, что очень важно наладить связь с Богом. Это самое главное, потому что все равно решает Господь. И если обрывается телефонная связь, интернет-связь, очень важно, чтобы сейчас, как никогда, была вот эта связь с Господом. Потому что Бог все решает, Бог выводит, Бог благословляет, Бог устрояет. И в это времена скорби я верю и я слышу, что Бог начинает также действовать. Как мы знаем, что чем больше скорбь, тем ближе Бог. Действует Божья рука, Божьи чудеса, люди молятся. Где-то служения проходят два раза в сутки. Церкви просто закрылись, и там люди находятся, члены церкви, они покинули свои дома, и они утром и вечером совершают там богослужение. Вот, и Бог, Он действует, и Бог, Он, конечно, будет действовать. И это также для нас такой пример, чтобы нам каждому налаживать свою связь с Богом, чтобы мы не знаем, что будет завтра, и очень важно, чтобы я вот помолился, и я как-то услышал Бога, я как-то понял, что мне лично делать, чтобы мне не паниковать, чтобы мне не смотреть на других, куда другие, куда все побежали. Может, мне не надо никуда бежать, может, мне нужно остаться. И это очень важно, связь с Богом. Сегодня я хотел обратить наше внимание на притчу Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Луки, 10 глава, с 30 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 стиха. Такая вот притча. Мы ее много раз читали, но каждый раз мы можем смотреть на эти притчи Иисуса Христа по-новому. На это Иисус сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Такая притча, многие знают, как притча о добром самарянине, который помог человеку, обиженному, избитому разбойниками. И эта притча отличается от многих других притч Иисуса Христа тем, что она записана только в Евангелии от Луки. И позже я объясню, почему, например, Матфей, он не рисковал эту притчу поместить в своем Евангелии. Лука, он, его аудитория была больше направлена, это были греки, язычники, которые искали Бога, и как-то больше для них он старался писать свое Евангелие. И сегодня я хотел обратить внимание в этой притче, может быть, не сколько на самарянина, на этого доброго самарянина, но это как бы притча о священнике и левите. В этой притче мы видим четыре таких персонажа, и мы можем разделить этих персонажей два положительных, два таких не очень хороших, негативных. Итак, если не разговаривать, не рассказывать эту притчу изначально, а сказать просто, какие персонажи, то прежде всего покажется, что положительные персонажи будут священник и левит, а такие не очень положительные или, скажем, отрицательные – это самарянин и тот человек, который ушел из Иерусалима в Иерихон. Притча начинается. Человек ушел из Иерусалима в Иерихон. Иисус Христос, как бы этой целью, самое главное, хотел нам сказать, чтобы мы обращали внимание на нужды ближнего, чтобы мы понимали, что нашим ближним являются, в принципе, все люди, которым мы можем помочь. Но я хотел обратить сегодня наше внимание на вот эти вот тонкости и детали. Почему Иисус Христос говорит определенные такие вот слова, определенных персонажей он берет в своей притче. Ну и первое, что человек ушел из Иерусалима в Иерихон. Я думаю, что мы уже знаем, кто читает Библию, что такое Иерусалим, что такое Иерихон. Иерусалим – это город, где находился храм, где была гора Сион, где люди поклонялись Богу, где была развита такая вот структура богослужения, где было все вот это движение с жертвоприношениями, с поклонением Богу, и Иерусалим – это как бы считалось святое место. Что такое Иерихон? Иерихон – это очень просто, это проклятое место, это проклятый город, который проклял еще последователь уже Моисея Иисус Навин, и он проклял его и сказал, чтобы этот город никогда больше не восстанавливался. А если кто-то пожелает его восстановить, то ценой этого будет смерть старшего и младшего сына этого человека. Несмотря на это проклятие, этот город был восстановлен, и царь израильский в свое время он заплатил эту цену, смерть его двух сыновей, самого старшего и самого младшего. И Иерихон – это как бы символ такого, ну, проклятия, скажем так, человек из Иерусалима, из святого места, он уходит и идет в не очень святое место, и его встречают разбойники, его постигают беды, у него начинаются проблемы, и его едва живым, израненным оставляют умирать где-то возле дороги. И первый, кто этому человеку попадается, кто его встречает, это был священник. И у меня вот здесь вот сразу же такой большой вопрос: Господи Иисусе, почему священник? Почему именно священник, а потом еще будет левит? Почему не мытарь и сотник, к примеру? Это было намного, как бы звучало для иудейского уха того времени, более как бы, ну, понятнее было, более разумнее было. Мытарь – это предатель своего народа, это тот, который собирает подати со своего народа, тот, который не остался верным принципам и устоям своего народа. Это тот человек, который часто обижал своих братьев, как в свое время Закхей, он говорил, кого обидел, тому воздам четверо. То есть он обижал людей. И вот такой бы вот мытарь бы он проходил и увидел бы этого разбойника, побитого разбойником человека, несчастного, и прошел мимо. Ну, это как бы нормально звучало, это естественно, да. Люди восприняли это как само собой разумеющееся. Второй бы прошел, ну, представитель римской армии, какой-нибудь сотник, какой-нибудь солдат, римлянин, который также не считал ни во что этих иудеев, эту землю, где он находился, он просто нес службу, он служил на благо римской армии, римского государства, и эти люди для него это просто, ну, как средство для достижения каких-то целей, и эти люди, они также, когда в свое время пришли к Иоанну Крестителю, спрашивали, что нам делать, Иоанн Креститель им также сказал, не обижайте людей. То есть они занимались также тем, что они обижали людей. И если бы так было, что человек лежит избитый, мимо него прошел мытарь, понятно, мытарю нет дела, мимо него прошел этот римский сотник, понятно, нету дела. А потом идет священник, и священник, увидев его, сжалился над ним и начинает омывать его раны, а потом приходит левит и говорит, я заплачу за гостиницу, вот еще ему 2 динария. Как бы вот такая вот притча, она была, ну, более-менее восприимчива для человека того времени. И знаете, я вот попытался перевести эту притчу в наши реалии. Вот в наши, скажем так, протестантские реалии, в которых мы находимся, в наше время. И здесь, ну, по-другому не получается. Человек отступил от Бога и ушел из церкви или от Бога, он ушел в мир. Его постигли беды и несчастья, он едва живой, где-то там лежит на обочине, в прямом или в переносном смысле. И здесь его встречает пастырь или диакон и проходит мимо. Затем идет член из группы прославления или хорист, он подошел, посмотрел на этого человека и прошел мимо. А потом шел как-то этой дорогой православный католик, неважно, такой вот человек, и он его взял, омыл, его там елеем помазал и еще дал сверху денег. Режет слух, братья и сестры. Такая притча. Мне тоже. И вот такой вот вопрос. Иисус Христос, ты это так специально, такую притчу рассказал? Я думаю, что тут уже неудивительно, почему некоторые люди имели какие-то претензии к Иисусу Христу, и почему кто-то, может быть, его ненавидел, и почему эту притчу не рисковал уже в своем Евангелии поместить евангелист Матфей, который больше ориентировался на евреев. Эта притча, она очень резала как бы слух. Те люди, которые должны были показать пример святости, заботы, сострадания, жалости, они просто равнодушно проходят мимо. А человек, вот этот вот самарянин, которого как бы никто не считал, не воспринимал, что он вообще там спасенный или он там какой-то верующий. Мы помним, что иудеи с самарянами не сообщались. У самарян была какая-то своя странная вера, они вроде бы верили в того же самого Бога, но они поклонялись не в Иерусалиме, а на какой-то своей священной горе. И много было вопросов, и самаряне, они не хотели дружить с иудеями, иудеи смотрели на них свысока, и они вообще не понимали, это вообще люди верующие, кто это такие? Это такие полуверующие, полумирские. И вот почему-то Иисус Христос вот этого человека ставит в пример. Почему? Почему такая вот, на первый взгляд, ну, странная какая-то вот притча, странные персонажи? Зачем так все Христос все это собрал, подобрал в казалось бы, ну цель-то не в этом заключалась. Цель просто сказать, что все вокруг тебя это ближний человек. Но почему Христос вот именно берет вот этого священника и его так негативит? Левита, и вот показывает его как бы равнодушие. И разберемся, что было, к примеру, вот в голове этого священника, ну, это выдуманный священник, но раз Христос рассказал, значит, что-то похожее происходило, происходит и, может, будет происходить, что священник, он прошел мимо. Вполне вероятно, что священнику было известно, что этот человек ушел из Иерусалима в Иерихон. Он как бы сам виноват. Может быть, его предупреждали, что не ходи в Иерихон, оставайся в Иерусалиме. И священник подумал, ну, это твой выбор, это твоя судьба, ты так определил для себя. Может быть, священник боялся разбойников. Он боялся, что те разбойники, которые расправились так с вот этим вот человеком, они могут ему отомстить, они могут сделать ему какое-то зло. И он понял, что лучше сюда не вмешиваться. Лучше я пройду мимо и не буду вникать во все это. Он спешил в храм. Он спешил служить Господу. Для него это был приоритет – Господь. У него был на первом месте, и он не хотел ни на что отвлекаться. Он хотел идти в храм. Может быть, он не получил откровения, что нужно помочь этому человеку. И это было, выглядело очень духовно. Человек, он делал только то, что ему открыл Господь. Если Господь не открыл, значит, я от этого свободен. Я прохожу мимо. И самое такое обычное, простое объяснение. Священникам было запрещено касаться к мертвому телу, и священник просто не хотел оскверниться. А вдруг этот избитый, лежащий на обочине, уже мертв. Я прикоснусь к нему, и я таким образом осквернюсь. И вот это вот такая нездоровая тяга к святости. Неразумная, скажем так. Прошел также левит. Левит здесь, в этой притче, он как бы оказался немножко ближе к тому, чтобы помочь. Он подошел и посмотрел. То есть он как бы не прошел мимо, но он подошел, вроде бы поинтересовался, потом что-то подумал, сделал какие-то выводы и пошел дальше. Самое главное в жизни – это личные отношения с Богом. Зачем мне лишние проблемы? У меня строятся мои личные взаимоотношения с Богом. Здесь меня никто не увидит. Там я пойду в храм, я предвкушаю красоту поклонения. Там я буду служить, выслуживаться. И там мое служение покроет все мои какие-то оплошности, недостатки, какие-то промахи. Моя искренность в храме, мое старание в пении, оно как бы все загладит. И вот левит также проходит мимо. И вот что двигало этим самарянином? Что происходит вот в сердце такого человека, который как бы вроде бы и неверующий, но почему-то он, на удивление, он проявляет такое сверхчеловечности, сверхзаботы. И Иисус Христос говорит, что в этой притче он говорит, что он подошел, увидел его и сжалился. Почему? Вот самарянин, ну вроде бы неправильный верующий в наших глазах, ну в глазах иудеев того времени, это как бы такой непонятный какой-то, вот он верующий, неверующий, такой может. Но вот почему Христос берет в пример таких людей. Самарянин, он много не думал, он не рассуждал, за что, почему, кто этот человек, где разбойники, сам он виноват или он не сам виноват. Он просто увидел нужду, он просто увидел проблему, и он просто на нее как-то отозвался, отреагировал и помог этому человеку, проявил такую вот сердечность, доброту. И Иисус Христос в самом начале своего служения, Он говорит израильтянам, что много было вдов во времена пророка Ильи в Израиле, в Божьем народе. Но Бог почему-то Илью отправляет к язычнице женщине, чтобы она о нем позаботилась. Почему так? И это уже не притча, это уже, ну, это уже по-настоящему. Есть множество благочестивых, скажем так, вдов в Израиле, но почему-то Бог отправляет к язычнице в Сарепту Сидонскую, в Сидон, и там эта язычница, она принимает пророка Божьего. Также он говорит, что много было прокаженных во дни пророка Елисея. И Божья благодать действовала через этого пророка, Божьи чудеса, но почему-то было много прокаженных, но ни один из них не исцелился, а только Нейман, сирийский военачальник, язычник. И вот здесь вот, почему это так все происходит? Почему люди, которые, казалось бы, знают Бога, которые, казалось бы, слышат Бога, имеют тесную связь с Богом, почему они бывают бессердечны, равнодушны, ленивы? А вот такие вот люди, которые, на которых мы смотрим порой с презрением, свысока, с нисхождением, эти люди удивляют нас, удивляют Бога и делают то, чего от них никто не ожидал. Иногда просто верующие люди, они заигрываются, теряют человечность, перестают слышать Бога, теряют чувство Иисуса Христа, когда начинают уповать на свои дела. Я уже много лет верующий, я уже столько добрых дел переделал, я уже столько раз прочитал Библию, я уже на стольких служениях был, я уже столько молитв совершил, я уже столько, и еще вот это. И еще вот этому нужно помогать. Ну сколько ж можно так вот? Я уже все много наделал в своей жизни, уже несколько раз я заслуживаю на то, чтобы быть с Богом, чтобы иметь жизнь вечную. И в этом проблема, когда мы перестаем нуждаться в Боге, когда мы становимся самодостаточными, когда мы начинаем служить абстрактному Богу, и наше служение – это абстрактное, когда мы представляем себя ветхозаветним первосвященником, который приходит в этот, к скинии, он омывает там омывальница, он там приносит жертву всесожжения, он там приходит там хлебы приложения, он там их перекладывает, он воскуряет фимиам, и потом, наконец-то, он входит во святое святых, и, в принципе, ему не нужен никто. Вот он и Бог, и все. И это ветхозаветняя такая модель служение Богу, она воззаветнее, она такой имеет пример. Христос омыл ноги своим ученикам. Христос показал, вы не можете служить Богу, если не будет рядом человека. Вот это вот служение без людей, оно не служение. Это просто какая-то абстракция. И самое обидное, что священник, левит, может со всем своим стажем, со всеми своими делами, достижениями, проходя мимо вот этого нуждающегося человека, он просто все умножил на ноль. Ну вот просто, ну смысл, вот смысл всего твоего хождения, служения и так далее, если ты вот прошел мимо нуждающегося человека. И я думаю, что в этой притче Иисус Христос, Он очень сильно предупреждает всех верующих людей, чтобы не черстветь сердцами, чтобы быть сочувственными, чтобы быть жертвенными, чтобы как-то прислушиваться к своему сердцу. Иисус Христос для многих фарисеев того времени, Он постоянно что-то нарушал. Он постоянно что-то делал не по закону. Он исцелял в субботу, ученики там что-то не так делали, не омывали. И мы видим, ну как бы он не вписывался в их рамки, но для Христа самое главное было, что милость, она возносится над судом, любовь, она должна быть выше закона. Когда я готов, может быть, в кавычках, нарушить какую-то заповедь ради того, чтобы помочь человеку, ради того, чтобы спасти человека. И здесь Иисус Христос как бы так намекает, что ты, священник, даже ты, проходя мимо этого, может быть, и мертвого человека, ты не побойся, но подойди к нему. Не бойся оскверниться этим человеком, но помоги ему. Как бы Христос подталкивает нарушить вот эти заповеди осквернения от мертвого тела. Мы видим другие примеры, как те же бабки-повитухи, которые лгали фараону, чтобы спасти еврейских мальчиков. И Бог их за это благословлял. Почему? Потому что они поступали по сердцу, они поступали по любви, они поступали по состраданию. И они нарушали, да, они лгали, это как бы нарушение еще будущего закона Моисеева. И мы видим, как бы, ну вот, тут борьба, что делать, как поступить. И вот если мы больше зациклены на том, чтобы все исполнить, и нас абсолютно не интересует, что происходит вокруг, что происходит с ближним, с другими людьми, с теми, которые страдают, которые в нужде, то теряет все смысл. Все наше служение, все наше хождение. И очень важно в наши дни такая молитва: «Господи, что я должен делать? Господи, покажи мне, какова Твоя воля, что Ты имеешь в виду? Какая должна быть позиция? Помоги, Господи, мне быть инструментом в Твоих руках». Без всяких предубеждений, без всяких чрезмерных размышлений, просто понять, как я могу послужить Богу, как я могу быть инструментом в Его руках. Это то, о чем я хотел помолиться. Чтобы мы не теряли чувство любви, сострадания, чтобы мы не черствели. Вот эта притча, она просто, ну, Христос, Он, я не знаю, вот Он рассказал ее вот так вот, и я вам ее пересказал, как она звучит сегодня, без каких-либо намеков, но просто как вот предупреждение нам всем верующим людям. И здесь пример вот этот вот простой человек, который просто взял и помог. И давайте мы помолимся за нас, за нашу церковь.